Хотя и наступил март, но на московских улицах было еще по-зимнему холодно. С крыши карнизов угрожающе свисали тяжелые сосульки. Дворники лениво счищали с тротуаров грязный лед и мусор, накопившийся за зиму под снегом. Первыми почувствовали приближение весны бесшабашные воробьи. Они хорохорились на крышах и спорили, как делегаты Объединенных Наций, решая мировые проблемы, которые от них не зависят. Пока воробьи на крышах решали свои воробьиные проблемы, под одной из этих крыш в секционном зале Кремлевской больницы стояла большая эмалированная ванна, в которой обычно купали больных, и где санитарки попутно стирали свои чулки. Теперь, за неимением другого подходящего сосуда, эта ванна была наполнена раствором формалина. В этом растворе, в ожидании бальзамирования, одиноко мок голый труп старого человека с желтой сморщенной кожей. Никто не опустил ему веки, и мертвые глаза трупа бессмысленно смотрели в потолок. Из оскаленного в предсмертной судороге рта выглядывали кривые и пошлые зубы, как будто этот человек боялся ходить к дантисту. Чтобы тело не поднималось на поверхность, к шее и ногам для груза были привязаны булыжники. Такие булыжники москвичи, что попроще, употребляют для груза в бочках с квашеной капустой. Собственно, это был не настоящий труп, а остатки трупа, приготовленные для бальзамирования. Вскрытая грудная клетка и выпотрошенная брюшная полость немного напоминали что-то вроде освеженного барана, что висят на крюках в мясных лавках. Для бальзамирования необходимо, чтобы вены наполнились формалином. А для этого из трупа нужно выпустить всю кровь, как в кошерной мясной. Потому все тело старика было обработано кошерным способом и носило густые следы анатомического ножа. На секционном столе были аккуратно расставлены банки с препарированными частями тела. В одной из этих банок плавал в формалине мертвый мозг, который еще недавно правил половиной мира. А в другой банке болталось еще что-то бесформенное. Когда медсестры и санитарки проходили мимо, они с любопытством косились на эту банку, потом отворачивались и хихикали. Рядом стоял и внимательно рассматривал результаты своей работы генерал-майор медицинской службы, еще сравнительно молодой человек в роговых очках и в белом халате, из-под которого выглядывала форма МВД. Когда на соседнем столе зазвонил телефон, он снял окровавленные резиновые перчатки и подошел к аппарату. «Халло, доктор Быков слушает». «Ну, Иван Васильевич, как у вас там делишки?» «Да вот как раз закончил вскрытие. Я на всякий случай хочу проверить, чтобы не упустили что-нибудь. А то с трупом Ленина врачи возились, пока он не завонялся. Как там насчет желез внутренней секреции?» «Все секреты препарированы». «Все 8?» «Да». «Что показывает предварительный осмотр?» «Как и следовало ожидать. Очень характерна гипертрофия одних и типичная недоразвитость других». «Хорошо. Сразу же пошлите все эти секреты в нашу лабораторию для окончательных анализов. Теперь, как у него левая рука?» «Врожденная кахексия, типичная сухоручка». «А вы уверены, что это не результат увечья в детстве?» «Так они все говорят, чтобы замаскироваться. Но это от рождения. Кроме того, левая рука полностью не сгибается». «Да, из-за этого его забраковали для военной службы во время Первой мировой войны. А Вильгельм II, который развязал эту войну, тоже был сухоручкой. Ох-ох-ох, сами воевать эти сухоручки не могут». А развязывать войны – это они очень даже могут. А как пальцы на ноге? У него 2 пальца, сросшиеся вместе. Практически он 4-палый. Да, это было отмечено уже в жандармских протоколах. А как ваше общее заключение? Да все ясно. Меня интересует другое. Первый ребенок его матери, умер в младенческом возрасте. И второй ребенок тоже. И третий тоже. Практически 3 мертворожденных ребенка. А он 4-й и единственный, кто выжил. И эта комбинация довольно подозрительная. Отец алкоголик и бродяга. а за алкоголизм частенько скрываются всякие армянские шутки. И вполне возможно, что мать прекрасно знала, почему у нее трое мертворожденных детей. А в таких условиях женщины часто пускаются на всякие трюки. Его матери тогда было 20 лет, и она работала подъемщицей в богатых домах. Я бы не удивился, если она мыла пол и подставила зад кому-нибудь из хозяев. К сожалению, мы не знаем группу крови его отца, чтобы проверить. Нужно учитывать, что по Кавказу рассыпано 250 000 горских евреев. Очень характерно, что у всех его трех детей смешанные браки с евреями. Семья его первой жены перемешана с евреями. Его третья жена Роза Каганович. Что это? Голос крови? Да, сказал голос в трубке. Еще подозрительно то, что совершенно отсутствует фотография его отца. А ведь тогда было принято, чтобы хоть раз в жизни на свадьбу, но сфотографируется. Тогда можно было бы проверить, есть ли хотя бы частично внешнее сходство между отцом и сыном. Но на месте отца почти абсолютно белое пятно. И похоже на то, что сынок умышленно заметал следы. И такая же история с дедом Гитлера. Вместо деда белое пятно. Генерал-майор медслужбы МВД сел на стул и закинул ногу на ногу. Остается только дедуктивный психоанализ. Мы знаем, что отец бил мать и сына смертным боем. Возможно, что и сам отец сомневался в происхождении своего сына. Отец вскоре умер, а мать, хотя еще довольно молодая, но больше замуж не выходила. Похоже на то, что мужчины были ей просто не нужны. Зато у сына, как говорит товарищ Фрейд, явный матерный комплекс. «Да», – сказал голос в трубке. «И характерно еще то, что мать обязательно хотела сделать из него священника. И мать Гитлера тоже мечтала сделать из своего сына пастора. А Дзержинский хотел стать ксензом. В общем, картина ясная. А кроме того, еще эти смешанные браки у его детей. Потому старик и бесился. Хорошо, Иван Васильевич, а как там насчет наших лекарств?» «Действует прекрасно. Что показала аутопсия внутренних органов?» «Обычное явление. Прогрессирующие кариомы печени, изменение метаболизма крови и в результате тромбоз мозговых сосудов». «Мозг препарирован?» «Да, и комплекс власти тоже. Санитарки бегают кругом и любуются. Думают, что самый сильный в мире. А мумия в порядке, как малосольный огурчик. Но там еще остались всякие ненужные потроха. Что с ними делать?» «Когда-то прахом какого-то царя выстрелили из пушки. Но теперь это не модно. Положить в какую-нибудь разукрашенную урну? Нет, нет. А что, если любопытные потомки потом найдут там следы наших лекарств? Кстати, по американскому радио уже намекают, что Сталину, мол, помогли умереть. Представляете себе, какое нахальство?» «Хорошо. Тогда мы все это сожжем и спустим в канализацию», – сказал генерал-майор медслужбы МВД. «Сик транзит Глория Мунди. Так проходит земная слава». «Аминь», – сказал голос в трубке. Инвалид в старом солдатском ватнике тяжело вздохнул и положил трубку телефона. По другую сторону стола сидел в кресле маленький лысый человечек в форме маршала госбезопасности и со старомодным пенсне на лоснящемся носу. Он вошел в кабинет в конце разговора. «Поздравляю», – сказал лысый. «Приятно посмотреть, как любимец и тайный советник Сталина со слезами на глазах хоронит своего благодетеля. Так трогательно. Даже мне плакать хочется». Он иронически покосился на старый ватник и лежащую на столе потертую шапку-ушанку. «Я вам, ей-богу, завидую. Разгуливайте себе по Москве, как какой-нибудь Гарун или Рашид. Дышите свежим воздухом. А я, бедняга, и носа на улицу показать не могу. Ваша необычайная скромность иногда действительно довольно удобная. Глядя на вас, — продолжал болтать лысый, — приятно убедиться, что пролетарским государством управляют сами пролетарии, которые поддерживают тесный контакт с народом, а не всякие там буржуазные гнилые интеллигентики вроде Ленина или недоучившиеся семинаристики вроде Сталина, царство ему небесное, вашими молитвами. Инвалид в солдатском ватнике открыл замаскированную дверь в стене, за которой была ванная комната, подошел к умывальнику и стал мыть руки. Лысый откинулся в кресле поудобнее. Хотя вы и я два единственных маршала госбезопасности СССР, хотя Сталин и поставил вас за моей спиной, но теперь, после смерти Сталина, я, как министр внутренних дел, являюсь чем-то вроде вашего непосредственного начальника. Тому, когда вы помоете ваши пролетарские руки, мне хотелось бы поговорить с вами по душам. Откровенно говоря, Максим Александрович, мне страшно нравится ваш подход к делу. Шапка Мономаха вас определенно не привлекает. Глядя на вас, каждый может убедиться, что вы предпочитаете простую шапку-ушанку. Но вместе с тем каждый из претендентов на шапку Мономаха прекрасно знает, что вы ему очень и очень понадобитесь, как Фуше и Толеран. Министр внутренних дел СССР вынул из кармана носовой платок и протер стекла пенсне. Кстати, почему вы, красный кардинал и духовник Сталина, не пошли полюбоваться, как старик умирает? Конечно, для вас умирает не просто человек, а целая эпоха, и вам жалко. Но было довольно-таки интересно. Например, Маленкова почему-то стошнило. Я понимаю, что Наполеона стошнило, когда его отправляли на остров Святой Елены. Или этот толстозадый тоже Наполеона лезет? Шеф тайной полиции был в хорошем настроении и болтал без устали. Сам-то он хозяин, был парализованный, но язык у него еще работал. Жаль, что вы не слышали, как он ругался, как настоящий сапожник. И при этом испытываешь такое райское наслаждение. Перед тобой такая власть, такое бессилие. На твоих глазах эта власть уходит, уходит, уходит. По капелькам, по капелькам. И превращается в ничто. Кстати, можно еще раз полюбоваться на тот пикантный документик, тот списочек, что вы показывали. Первый заместитель министра снял свой ватник, потом достал из сейфа листок бумаги и положил его на стол. Написано его собственной рукой, бормотал министр, рассматривая листок. Но старик определенно начал выживать из ума. Итак, я стою в списке первым. Какая честь! Кожаное кресло было такое большое и глубокое, что министр закинул ногу на подлокотник и почти полулежал в нем. Потом он тихо, почти ласково сказал: «А может быть, этот списочек ему кто-нибудь продиктовал? Может быть, это вы ему продиктовали, как вы это раньше делали? Хотя в данном случае это не похоже». Министр поднял глаза на своего заместителя. «Максим Александрович, душа любезной, поскольку вы единственный человек, которому Сталин доверял, скажите, почему он задумал вторую чистку?» «Говорят, что власть портит людей». «Ага, потому-то вы так упорно отказываетесь от всяких повышений. Боитесь испортиться?» «Нет, но Сталин знал, что не власть портит людей, а наоборот. Самые испорченные люди больше всего тянутся к власти. В силу некоторых темных законов природы. И, к сожалению, часто ее достигают». «Да, мы видим это на его собственном примере». «Так вот, потому Сталин считал, что необходимо периодически снимать голову всем, кто вылез к власти. Потому он и решил провести вторую генеральную чистку». «Теоретически, это совершенно правильно. Но теперь разрешите задать вам один интимный вопрос. Знаю вашу искреннюю преданность Сталину и ваш консервативный подход к делу. Почему в данном случае вы поступили как раз наоборот? Вместо того, чтобы по очереди ликвидировать большинство членов Политбюро по этому списочку, как вы это раньше делали, вы вдруг показали этот списочек нам и ликвидировали самого Сталина. Почему?» «Очень просто. Как вы уже сами сказали, старик начал сходить с ума». «Да, действительно. Например, эта история с евреями. Он вдруг вообразил, что не столь зловредны сами евреи, как помесь с евреями. то есть эти смешанные браки с евреями. И продукты этих браков – полуевреи и четверть евреи. Евреи хоть сразу видно, а эта помесь всегда прячется. Он даже на меня смотрит и говорит: «А что это у тебя к отцу нос сливаю? Может быть, ты тоже того?» Министр почесал кончик носа пальцем. «Я думаю, в этом виноваты его собственные дети. Тянет их всех к евреям. А его любимица Светлана, так та его совсем доконала. Он у нее одного жениха в Сибирь загнал. Так она другого выкопала. И опять еврей. Тогда он и вообразил какой-то сионский заговор и выдумал это дело еврейских врачей-отравителей. Типичная мания преследования». Бывший тайный советник Сталина с сожалением покачал головой. Прогрессирующая паранойя. Профессиональная болезнь великих людей. Цена бессмертия. Потому вы и решили, что пора вычистить его самого. Что ж, Максим Александрович, этим вы спасли жизнь многим, включая и меня самого. Вот не знаю только, чем вас душа любезная за это отблагодарить. Ведь старик так засыпал вас орденами, что единственное, чего у вас еще нет, это медаль за спасение утопающих. Министр посмотрел на часы. Ну, мне пора ехать на траурное заседание ЦК. Будем плакать и посыпать голову пеплом. Поднимаясь с кресла, он вспомнил про свой ИШИАС, который не давал ему покоя последние дни, и про то, что он включен в почетный список членов правительства, которые будут нести гроб с набальзамированной мумией в мавзолей. Потирая спину ладонью, министр повернулся к своему первому заместителю и поморщился. Ох-ох-ох, опять поясницу ломит. Покойничек-то ваш, а нести его мне придется. Опять вы выгадали. И почему это вам так везет?